This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая Жизнь». Вот ее адрес. 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Жизнь наша на наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться. Учиться у Бога, учиться у Бога. Бывает все гладко, бывает и сложно, бывает не сладко, бывает тревожно. И лучшее, что пожелать только можно, у Бога, учиться у Бога. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. А время скользит и проходит так скоро. Судьба нам подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни. На наших наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога.
Джон Уэсли встретился однажды с человеком, который имел обыкновение всем и каждому жаловаться на свои жизненные неудачи и плохие обстоятельства. Они шли через поле по дороге, с одной стороны огороженной каменной стеной. За стеной стояла корова и, высоко подняв голову, смотрела поверх ее. Уэсли спросил своего собеседника: «Как вы думаете, почему эта корова смотрит поверх стены?» «Как я могу знать?» — возразил спрошенный. «Так я вам скажу», — сказал Уэсли, — «она так смотрит, потому что не может видеть через стену. Так и вы должны поступать. Если вы не можете проникнуть взором через ваши печальные обстоятельства, то смотрите поверх них». Мудрый совет. Некоторые житейские бури постигают нас внезапно. Великое горе, горькое разочарование, подавляющая неудача, другие надвигаются медленно. Они показываются на краю горизонта, но горе, кажущееся столь незначительным, разрастается, заволакивает все небо и становится для нас невыносимым. Но в бурях Бог подготавливает нас к служению. Когда Богу надобен дуб, Он насаждает его в долине, там, где бушуют бури и хлещут дожди, и в ночной борьбе со стихиями крепнут его волокна, и он обретает силу, делающую его царем лесов. Когда Богу нужен верный и закаленный человек, он посылает ему бурю. История истинного человека всегда сурова, и путь его каменист. Человек закаляется в разгаре бурь, когда он находит ответ на дивную молитву: «Боже, прими меня! Сокруши и переделай». Однажды художник писал картину мирового гения. Собраны ораторы, философы, мученики, все достигшие превосходства в различных отраслях жизни. Замечательно, что в этой картине каждый, достигший превосходства в области своего дарования, отличался до этого на поприще страданий. На первом плане находился Моисей, лишенный обетованной земли. Рядом с ним другой, ощупью пробирающийся слепец Гомер, там же и Мильтон, слепой с разбитым сердцем. Затем появляется фигура Христа, стоящая выше всех. В чем же отличительные черты его характера? Послушайте, что об этом записал пророк Исаия: «Столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих». Природа особенно чарует своей красотой после бури. Суровые горы со своими обрывами отличаются особенной прелестью после урагана, так и герои в жизни рождаются среди бурь и носят ранения и шрамы, нанесенные им в жизненных боях. В некоторых районах Южной Франции занимаются овцеводством. Обычно пастухи водят своих овец на зеленые пажити, но иногда пастухи выводят своих овец на каменистые берега океана, где почти нет зелени. Однажды пастуха спросили, почему он привел свое стадо на такое опасное место. Некоторые из овец уже изранились, хотя пастух тут же оказывал им помощь. Пастух ответил: «Я тоже не люблю эти места, но овцам время от времени это место необходимо. Им нужна соль, которую они слизывают с прибрежных камней». Так бывает и в жизни христиан. Для исцеления духовных недугов пастырь иногда водит своих овец на каменистые места. Сегодня в нашей радиопрограмме вы услышите свидетельство и проповедь одного человека. Я обнаружил эту запись в моих архивах. Мне она показалась очень интересной. Простой русский язык, понятный для слушателя, иногда с юмором, но так понятно объясняющий суть переживаний, суть испытаний, которые приходят в жизни человека. После песни вы услышите это свидетельство, и я хочу, чтобы это свидетельство стало кому-то утешением, поддержкой, тем, кто сегодня находится в тяжелых переживаниях.
Если бросить зерно, если бросить зерно, если бросить зерно, что тогда будет с ним? Если вдруг упадет при дороге оно, то достанется птицам о ним. Нам Господь говорит, будет ли слово расти, так нам жизнь изменить и добрый плод принести. Если бросить зерно в каменистых горах, там, где солнце печет и безводный песок, пожалеешь потом о бесплодных трудах, не найдешь ни один колосок. Нам Господь говорит, будет ли слово расти, как нам жизнь изменить и добрый плод принести. Если бросить зерно под высокий забор, где колюшки торчат и растет лебеда, то пождешь ты тогда сорняки или сор, а плодов не найдешь никогда. Нам Господь говорит, будет ли слово расти, так нам жизнь изменить и добрый плод принести. Если в добрую почву посеешь зерно, твое дело пойдет очень скоро на лад. Золотым урожаем вернется оно в 10 крат, в 20 крат, во 100 крат. Нам Господь говорит, будет ли слово расти, так нам жизнь изменить и добрый плод принести. Слово расти, так нам жизнь изменить и добрый плод принести.
Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят молотильные колеса с конями их, но не растирает его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Это одно место. А второе место – послание святого апостола Павла к еврейской церкви. 12 глава 6 стиха. Сказано так. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Всякого сына, которого принимает. За что? Ну, бить так за вину какую, за проступки. А здесь принимает, это значит, что уже бьет. Неужели бить потому, что принимает? За что же бьет? А я хочу вам сказать, милостивая рука его поднимается на нас для того, чтобы исправить нас. Вот я обратился к Господу и прошу, Господи, недостоин я глаз своих поднять к Тебе. Прости меня. Я увидал себя грешником. И прошу прощения у Него. И милости прошу. И прошу, Господи, в книгу жизни запиши мое имя. Ну, чтобы мне быть гражданином неба. Ну, прописку, образно говоря, прописку сделать в небесном Иерусалиме. Чтобы жить во веки веков вместе с Ним. Вот это хочу. И вы знаете, Бог, слыша мою молитву, записывает меня. И объявляет меня своим сыном. Ну что, и все? Ну да, конечно, все. Но это формальная сторона вопроса. Вся. Но такой, как есть я, для Царства Божия я еще не гожусь. Он-то пообещал меня вести в небо. Ну, характер строптивый. Ну, а с таким характером в Царство Божие войти нельзя. Веры недостаточно. Ну, нельзя же так всю жизнь. Веришь ли сколько-нибудь? Верю, Господи, помоги моему неверию. Ну, так же нельзя входить в небесный Иерусалим, если все время помоги неверию моему. Надо, чтобы и вера развивалась моя, строптивость большая в характере моем, в поведении моем. Недоверие много, на словах много прекрасы, а в делах-то не совсем так. Словом, много над чем надо работать, и Господь берется за меня. Он единый знает, врач знает, что надо делать больному. Я боюсь стоматологов, боюсь, но куда деваться, когда зубы болят, я иду, все равно иду. А другой раз даже подойду уже первый по очереди и ухожу, боюсь. И опять болят, и опять иду. И все равно добровольно. Никто меня канатом не тянет. И вот однажды я так и решился, думаю, надо решительно. И подхожу к очереди и говорю, я пятый. Позвольте мне пройти первого, я боюсь, что я подойду первому и опять уйду. Ну, говорят, ну, проходи, проходи. Прохожу, говорю врачу. Я ставлю вас в известность, что я трусливый. И когда я буду сидеть в кресле, и вы что-то будете делать, а я по нетерпению своему скажу, доктор, хватит, а вы не обращайте на меня внимания. Делайте что? Ну, о, садись, садись, хорошо. Ну, я уже знаю, что кричать, не кричать, все равно он уже не будет обращать на меня внимания, а сделать то, что надо. Ну, и слава Богу, ну, сколько там, ну, 10 минут терпелся, или больше, не меньше, неважно. Ну, а зато уже все будет в порядке. Ну, и это простой пример. Можем много других примеров привести. Когда вот наше временное страдание ничего не стоит с той славой, которая нас ожидает. Но сам чудный Бог знает, что каждому из нас надо. Хоть и больно, но необходимо. Бьет всякого сына, которого принимает, потому что много из нас надо чего выколачивать. Образно, конечно, я говорю, образно. А что, никого жизнь не бьет? Ой, как бьет. То болезнями бьет, то обстоятельствами бьет, то разлукой, то одиночеством. Ой, все не перечислишь, и у каждого свой бич. Но я хочу сказать, без бича нельзя. Кого Бог не бьет? Если Бог и не наказывает, то значит, вы не родные дети, а случайно пришедшие. Он вас терпит, но к вам касаться не может. Вот поэтому, а некоторые говорят, о, смотри, его там вот несчастье за несчастьем, а я до 60 лет, и все в порядке. Да, я хочу вам сказать, братья и сестры, разные ценности, вот так вот дорожат ценностями. Не надо думать, что если мало трудностей, то это Бог больше тебя любит. Нельзя так говорить. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И воют по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Чудны судьбы его, велика премудрость. Вот это мы прочитали. Я это знаю наизусть. Но в следующий раз я опять открою это место и опять глазами буду искать его. Уж очень я и люблю это место. Почему? Это наставление не для агрономов, как надо хлеб вымолачивать. Нет, это для нас с вами. В чем же чудны судьбы его? В чем велика премудрость его? Что же это происходит от Господа Саваофа? Что происходит? А вот чего. Берут хлебушек, жнут, вяжут в снопы, кладут на така и палками бьют, как посильнее. Слава, бить это не годится, это не рабочий, это безделица. Надо посильнее бить. Но что удивительно, бьют сильно, но хлебу это не вредит. Зернышко не разбивается, оно сохраняет в себе и жизнь. На следующий год, там, или когда сосчет нужно, можно бросать в землю, и оно даст жизнь. Другой продукт, фрукт или овощи, там, или еще что-то такое, нельзя палкой. Повредишь. До весны не сохранишь. Бережно надо. А зерновой хлеб палкой вымолачивают. Молотильные колеса с конями их. Но не повреждают совершенно семян пшеницы. И это происходит от Господа. Вам когда-нибудь приходилось быть в молотильных колесах? Где думаешь, ну вот и пропал я. И больше и жить нельзя будет, да? Так думали. А потом, когда миновали эти обстоятельства, и говоришь: Господи, какой ты премудрый, какой ты дивный, какой ты удивительный, какой ты прекрасный, Господи. Многие думали, что они в молотильных колесах пропали. Помните, когда лодку заливало водой, что они делали? Тебе нет никакой нужды, мы погибаем. Думали, что пропали. А потом, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему? Буквально вчера они говорили: ты Христос, Сын Бога Живого, а теперь спрашивают, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Узнали в нем Бога Всемогущего. Возьмите другой пример. Марфа и Мария. Любил Иисус в их доме останавливаться. Но вот под конец своего служения случилось так, что Лазарь болен. Пришли и сказали: вот тот, которого ты любишь, Лазарь болен. А Христос не торопится, дал возможность ему умереть, дал им возможность 4 дня поплакать, а потом приходит, когда уже и смердит. Женщины, сестры говорят: если бы ты пришел пораньше, не умер бы брат. Значит, они люди верующие? Ну, конечно. Но как они его исповедуют? Как всемогущего, который может исцелить. А воскресить может? Последний день. А сейчас нет. Воскреснет брат твой. Знает, что воскреснет в последний день. Она верующая? Ну да, конечно, как и мы. А Христос ей хочет предложить больше. То есть он говорит: воскреснет сейчас. А она говорит: я знаю, сама что воскреснет в последний день. И он прослезился. Потом воскресел. И не укорил ни Марфу, ни Марию. Ну скажите, и Марфа, и Мария, после того, когда отпраздновали они праздник воскресения брата своего, разве они сожалели, что Христос задержался на 4 дня? Господи, да не беда, что мы поплакали, что ты задержался. В этом только лишь приумножилась слава твоя, а наш рост приумножился. Благодарение тебе. Зерновой хлеб растирают, выбивают, молотят, но не вредят ему совершенно. И водит по нему молотильные колеса с конями их. Я знаю одну сестру. Я эту церковь знаю. Бывал там часто в свое время. И вот некоторое время назад, года, наверное, 1.5-2, опять там был. И сестра, которую я знаю, она после богослужения говорит: братья и сестры, порадуйтесь со мною. Мне сегодня 12 лет, как я приняла крещение. И сияющая такая. Конечно, все поблагодарили. А я потом подошел к ней и говорю: ну, обычно какие-то юбилеи, 10, 15, 20, а ты вот 12 лет. Да, говорит, для меня сегодня особенный день, особенный день. И рассказал. Когда она обратилась к Господу, 12 лет назад, муж ее, партийный работник, где-то в райкоме партии работал. Я, говорит, ему говорю: Коля, я в Бога теперь верую. Я хожу на богослужение. Ну и ходи, дело твое. Только чрезмерно не увлекайся. Ну, меру знай. Потом уже я говорю: Коля, я приняла решение такое. Следующее воскресенье утром будет крещение. Ты приходи на берег. Вот там-то будет крещение. Он говорит: ни в коем случае ты этого не сделаешь. Кстати, у них уже 3 детей было. Не сделаешь ты этого. Ну как ты не сделаешь? Обязательно сделаю. Ты знаешь, ну, вот несогласие произошло в тот вечер. И закончилось тем, что он сказал ей: значит, если ты это сделаешь, я тебя убью в тот же день. И ты знаешь, что слова на ветер я не кидаю. И за тебя меня никто судить не будет. Таких надо уничтожать. Не только тебя, но и тот, кто крестить будет тебя. Так ему и передай. И пошла, говорит, я горем убитая. И пресвитеру надо. Поздно уже. И говорю ему: брат Володя, мне вот так муж сказал. Он прочитал место Священного Писания, брат Володя, и говорит: ты слышишь, как написано? Бьет всякого сына, которого принимает. Так что и не удивляйся, когда нас бьют. если и меня будут бить, знаешь почему? Потому что я буду стоять рядом с Иисусом. Его бьют, и меня бьют. Если бы не Иисус, на меня бы никто внимания не обратил. На него плюют, какой-то плевок и мне попадет. Так что, сестра Мария, в воскресенье крещение состоится. Будет у тебя готовность, приходи. А уж если нам с тобой предстать к престолу Божьему, предстанем. А крещение состоится. Помолились, я ободрилась. Воскресенье пришла. Рано утром встала и побежала. Думаю, пока он не закрыл квартиру, побыла на крещении. Пресвитера прямо на берегу арестовали и дали 5 лет. А сестру нашу, когда она пришла домой, муж так избил ее, он пообещал же убить, что увезли ее в больницу, сотрясение глубокого мозга, переломанные руки, ноги, ребра, и она 3 месяца лежала в больнице. Бог дал жизнь. А потом гнев утих, он ее принял. После этого на правое ухо она никогда не слышала, на правый глаз никогда не видела. Вот уже 12 лет. Но, слава Богу, на ногах, руками делает все. И сердце любит Господа. И она продолжает рассказывать. И говорит, я обычно преклоняю колени, молюсь Богу. А в комнате закрывалась вначале, чтобы он не пинал меня ногами, когда я стою на колени. А потом постепенно привык, и я уже перестала закрывать комнату, он не стал врываться туда, постепенно привык. А сегодня, это в юбилей 12-летия, я встал на колени, он вошел в комнату и говорит, Мария, ты хоть бы когда-нибудь за меня помолилась Богу. А он знал за этот юбилей. Я ему напоминала. Праздник это у меня сегодня. Я крещение приняла 19 лет назад. Помолилась бы ты за меня Богу. А я говорю, Коленька, вставай рядышком, и я помолюсь Богу. И он встал первый раз в жизни на колени. И я помолилась, как могла. А после молитвы говорю, Коля, пойдем на богослужение. А он говорит, я не могу. Почему? Да, ваш пресвитер меня не простит. Это же я послал милицию, чтобы его арестовали. Это же я подал заявление. Это же из-за меня он 5 лет отбывал в лагерь. И я хочу сказать, братья и сестры, я вместе с этим братом Володей, пресвитером, пошли в этот дом. Я видал этого Николая. Бедный, конечно, человек, избитый жизнью. Когда-то думающий о себе много. А теперь... Ну, словом, он приближается к Богу, скажу вам. Бита много, милая наша сестра, его жена. Но сердце, стремящееся к Богу. Дети уже 2 членов церкви. И 3 стремится, младше. Скажите, какую еще красоту можно себе лучше представить, а, в семье? В молотильные колеса кто попадает, не повредится. Да, может быть, и плохо будешь слышать после этого. Может быть, и так бывает. Или еще что-то бывает. Но это все для блага, для блага. Бог не допустит недопустимого. И если бы так вот начинать приводить примеры, то думают, что каждый бы имел что привести и рассказать из своей жизни.
Приготовь меня, Спаситель мой, к вечности в добру способным сделай. Все пороки и грехи открой, сам очисти душу, дух и тело. Я себе лет долгих не прошу, смерть не встанет предо мной преградой. На земле тебе принадлежу. В вечности с тобою буду рядом.
Thank you. хочу спокойно смертный час встретить на тебя, Господь, взирая, и легко вздохнуть в последний раз, без печали землю покидая. Выстремлюсь к небесным берегам, и каким бы ни был в мире жребий, знаю, что мой дом желанный там, в голубом высоком чистом небе. Спешу, к тебе стремлюсь душой, но хочу просить тебя, о Боже, не оставь и те, кто лишь одно ищет на колючих бездорожьях тех, кто дорог сердцу моему. Тебя безумно отвергает. Господи, рассей их ночи тьму. Не закрой пред ними двери рая.
Позвольте мне вот такую вольность. Я из своей жизни один пример приведу. Это было уже, может, лет 12 назад. Мне уже оставалось до освобождения 8 месяцев. Знаете, уже когда вот из большого срока остается уже меньше года, уже считаешь, сколько бань осталось, сколько писем буду еще писать, сколько завтраков, обедов и ужинов. Ну, всего сколько. И вот каждый день отсчитываешь на один день меньше. В тот день, о котором я вам рассказываю, когда я попал в молотильные колеса, настоящие, самые настоящие, я такого не желаю никому, но я попал. Я прогуливался по дворику, там большой такой двор, большой, где обычно построения в лагере, заключенные выстраивались, и переклички всякие считают заключенных. Я прогуливался перед сном, думаю, 9 вечера, до 10 немножко. Обычно походишь, попоешь, помнишь мне какие-то места Священного Писания, помолишься и идешь на покой. Я прохаживался один. Везде ходят заключенные, кто по парочке, кто группами стоят, разговаривают. Вдруг подходит один из воровского мира, лидер, ну его все знают, подходит ко мне и говорит: у меня к тебе просьба есть. Какая? Отойдем в сторонку. Отошли. Мы завтра трое отправляемся в побег. Убегаем из лагеря. Помолись о нас Богу, чтобы Бог помог нам. Вы не можете себе представить, это, что это такое. Во-первых, если серьезно они приняли решение и предпримут это решение, их пристрелят. Это во-первых. А если убегут, в любом случае я уже подельник. В любом случае люди-то видели, что он ко мне подошел. И завтра будут точно знать все, что он ко мне подходил и просил благословения. А это значит, меня обязательно по делу поведут. А это значит, 8 лет. У меня первая мысль, вот и все. Я-то мечтаю, что сколько мне завтраков, обедов, еще 8 лет. А что ему ответить? Единственное мое спасение, чтобы мне не дали срока, идти к начальству и доложить, завтра побег собирается, ставлю вас в известность. Но по этому пути я точно не пойду, это точно. Что делать? Я ему говорю, что ты безумствуешь, плохо ты думаешь делать. Ты знаешь, что тебя обязательно пристрелят. Обязательно. Тебя и твоих приятелей. Он говорит, нам всем по 12-15 лет еще здесь быть. Ясно, что мы не выживем. Так пускай лучше мы, как мужики, отойдем, как парни, закончим жизнь при побеге, чем постепенная смерть. Вот так мы решили. Но я понял, что это бесполезный с ними разговор, и уговаривать нечего. А он еще на меня нажимает. Так будешь ты молиться или нет? Скажи толком. Подумал, я говорю, буду. Помолюсь Богу. Ну, давай сейчас, только вслух я хочу послушать. Ну, это хорошо, что послушаешь. А люди, они не слышат нашего разговора, но они же видят. Я говорю, молись так, чтобы они не слышали, конечно. Молюсь. Кстати, хочу сказать, это настоящие молотильные колеса, из которых, мне казалось, выхода-то уже и нету. Совершенно никакого. Я говорю, Господи, называя его по имени, отправляется в рискованную и, мне кажется, бесполезное дело. А ведь он же и его напарники – твое создание. Ты их создал по образу и подобию своему. И, наверное, даже и не их вина, что они не знают тебя. Наверное, никогда не слыхали о Господе. Прошу тебя, возлюбленный, окажи им милость. Ведь совершенно не случайно они подошли ко мне с просьбой, чтобы о них помолиться. Значит, много еще доброго есть. Хоть что-то доброе есть в сердце. Прошу тебя, окажи им милость. Вот так. В чем конкретно, я и не знаю, в чем. Но Бог богат милостью. И Он сам знает, как, какую порцию кому давать, как. И в каком виде. Сказал аминь. Но если в предзоннике останемся, за упокой помяни нас. Ну, по-своему. Он по-своему. Не зная ничего другого. Ну, а если уйдем, тебя не забудем. Вот так мы и расстались. Я намерен в 10 часов вечером спокойно ложиться спать. Но скажите, мог я спокойно ложиться? Конечно, по-человечески рассуждая, нет. А как человек, уповающий на Бога, обязан. Но обязан-то обязан, но у меня не получалось. У меня все твердилось в голове 8 лет. Вот хотел отвязаться, ну, отталкиваясь от нее. Она прилипает, эта мысль, и все. Ну, думаю, написать письмецо домой. Нет, как-то не лежит сердце, думаю. Напишу подробности, а тут оперчасть нагрянет, отберет письмо, и хуже будет. Нет, ничего никому не скажу, все. Преклонил колени перед сном, помолился Богу, ложусь спать. Мой сосед говорит, у тебя какие-то переживания. Я говорю, откуда ты знаешь? Но дольше обычного молился на коленях. Я промолчал, а сам подумал, завтра узнаешь. Я же знаю, что завтра произойдет. Я знал, что в 5 утра, а не в 5 утра собирались уходить. В 5 утра будет тревога, всех на плац, всех будешь считать. Ну и, конечно, меня сразу же будет известно, кто что, и что я с ними разговаривал, сразу меня изолируют. Все, разговор закончен. Помолился Богу. А я это место Священного Писания знал. Зерновой хлеб вымолачивают, твердил я, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. И вы знаете, мне дальше надо было читать, а мне так тяжело дальше читать было. И с усилием я заставлял себя дальше произносить. Чудные судьбы его, велика премудрость его. А сам задаю себе вопрос, Господи, ну в чем же чудно? Лучше бы его никогда не было. Лучше бы я не выходил во двор. Лучше бы мы с ним не встречались. А с другой стороны, имею ли я право так разговаривать с Богом? Если Бог поместил меня в молотильные колеса, неужели Он мне не даст пройти самым лучшим путем? Если слово Господне говорит, не повредит. А почему ты говоришь, что повредит? Разве у Бога слово не авторитет стало? Чем же Бог перед тобой провинился, что ты перестал верить слову Господню? Вот эти мысли у меня так вот, знаете, вот то налево, то направо, как при сквозняке. Вот так вот гнется то в одну сторону, то в другую сторону пошло. И вот так вот размышляя, я не думал, что я засну. Ну, засну. Бог дал спокойный сон. И я проспал, даже и 5 утра проспал, и в 6 меня разбудили. Просыпаюсь. Удивительно, никакой тревоги нету. Что ж такое? Думаю, значит, не побежали. Что же такое? А я-то знаю, намерение у них, что они сказали, то сделают. Это я знаю. Все считали, обычно на плацу побыли, позавтракали мы все, в столовую сходили. И ко мне один подходит и говорит, ну и что ты там вчера намолился-то, а?
Я говорю, в чем дело? Ну, ты там на плацу-то там молил Бога чего-то. Я говорю, ты о чем? Ну, делай вид, что я не знаю. Ну, не могу же я сказать, о чем там было. Я не знаю, чему он посвящен и чего он знает. Я не знаю. А ты знаешь, что с Серегой-то случилось? А это как раз тот, ну, который вчера подходил ко мне. Ты не знаешь, что с ним случилось? Ну, он только лишь не назвал Серега, а по кличке его назвал. Ты знаешь, что с ним случилось? Я говорю, не знаю. Ну, не знаешь. В 3 часа ночи острый аппендицит, схватка. Его увезли в больницу. Я стою и словам не верю. Знаете, так вот стою. А они-то продолжают. Ну вот, намолился ты. Считает, что я еще и виноват, что намолил аппендицит ему. Но я тогда отошел, постарался найти уединенное место. И говорил, Господи, ты прости меня, что я не считал тебя всемогущим Богом. Я считал, что ты все можешь, а вот из этой ситуации ты не можешь вывести. Я считал, как Марфа с Марией, что ты запоздал, и не надо и камень отваливать. Это нехорошо, когда мы недовольны Богом, что Он делает с нами то или другое. Запомните вот это место Священного Писания. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их. Но не растирает его. И это происходит от Господа самого, чудной судьбы его. Велика премудрость его. Вот таков наш Бог. Таков наш Бог. Я бы хотел, чтобы этот золотой стих был бы для каждого. Вы запомните. Легко его запомнить, где он записан. Книга пророка Исаии, 28 глава, 28 стих и 29 стих. Повторяю. Исаия 28:28. Вот и все. Запомнить легко. А теперь, когда будете вы в молотильных колесах, не унывайте. Держитесь твердо и не смущайтесь. Никакие силы вам не смогут сделать никакого вреда. Совершенно никакие силы. Кто может похитить меня из руки моего Господа? Нас не должны смущать никакие экономические проблемы. Никакие личные проблемы. Вопрос доверия Богу. Вот главный критерий. Совершенно главный критерий. Что Господь сказал, Он обязательно исполнит. Обязательно. Помните? А что нам будет? Мы оставили все и последовали за тобой. Во 100 крат будет больше здесь на земле, а там жизнь вечная. Вот какой щедрый Бог. Только лишь нам хочется отдавать, когда конкретная тут сразу же прибыль. Сразу же конкретно, ты мне, я тебе. Но Бог так и делает, конечно. Если я его возлюбил всем сердцем, то и меня он. Помните, за то, что он возлюбил меня, избавлю его и сохраню его. И за то, что он познал имя мое, да, сохраню его. За то, что ты так, то и я так, Господь говорит. За то, что ты любезен, и я к тебе бегу. Помните, как сын, когда скитался вдали от отца, сказано, встал и пошел к отцу. А отец? Встал и пошел навстречу сыну? Нет, побежал. Сын пошел, а отец побежал. Но отец не бежал, пока сын не пошел. Пусть сын идет робко, пусть чуть-чуть, пусть сомнения гложут его, но он в правильном направлении пошел, и отец бежит навстречу. Вот таков наш Бог. Вы помните, как прекрасно написано, когда попросили пошлину при храме у Иисуса Христа, то Христос послал Петра на берег. Апостол Петр взял удочку, да, и пошел ловить рыбу. Вынул статир. Кстати, обратите внимание, Петр был рыболов. Но тогда, когда начался клев, то тяжело после первой удачи сматывать удочки. А он тут же поймал рыбку и сматывает удочки. Сматывает удочку. Взял статир, и как ему было сказано, что Христос сказал с этим статиром? И почему-то так вот многие думают, что написано «отдай за себя и за меня». Нет, написано «отдай за меня, а потом за себя». А у нас все по привычке «за себя, за меня вначале, а потом уже что останется для Господа». «Отдай за меня, а потом за себя». Вот так все должно быть в жизни. «Отдай за меня, а потом за себя. За себя останется тебе. Еще понадобится не одна рыбка. Целая семья приплывет. И у каждого по статиру, по золотничку найдешь. Когда это надо. Скажите, кто ему вложил в руку этот стартир?
Бог.
И вдруг почему-то этот стартир тяжело отдать для Бога. Это же абсурд какой-то. Кто нам дал здоровье? Бог. И вдруг расточать здоровье во имя Господа, это слишком нерентабельно, что ли. Все, что от него, пусть ему и принадлежит. Ему и посвящается. Но, скажу вам, у нас есть благословенные примеры и в Ветхом, и в Новом Завете. Когда люди посвящали самих себя, получали от этого удовольствие. Я помню, когда в 62-м году меня рукополагали, то я никогда не забуду, да и моя жена никогда не забудет. Как раз милицию пожидали, милиция должна была прийти, там разгоны были в это время. Это было 62-й год. Много вопросов жене не задавали, но задали такой вопрос. Один всего. Сестра Вера, согласна ли ты своего мужа отдать? Во-первых, Господу. Во-вторых, церкви. Ну, а в-третьих, что останется тебе? Она стоит и молчит. И все ждут. Она молчит, кивает головой, а у самой слезы. Мы ждали первого сына как раз. А у самой слезы. Пресвитер говорит, братья и сестры, сестра Вера согласилась. Ну, правда, устами ни слова не сказала, но подтвердила движением головы. Сестра Вера, я правильно сказал? Опять кивает. Ну, в этом движении головы и сердце твое вот так вот располагается. И она опять кивает. Слава Богу, аминь. И она этот диалог хорошо запомнила. Да, с тех пор много времени прошло, так относительно, больше 30. Я как-то жену спрашиваю свою. Верочка, вот меня часто спрашивают, сколько ты в тюрьмах прошел, сколько ты в разлуках бывал, там прочее, все это. Получается больше 20 лет, как мы с тобой не встречались-то. А я говорю, а тебя кто-нибудь спрашивал, сколько ты без мужа была? Никто никогда. Я просто хочу сказать, тогда, когда все Богу отдается, без прибыли никто не останется. Я вот это хочу сказать. Потому что мы скоро, братья и сестры, очень скоро будем уже у Господа. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. Почему Бог и нами занимается, и эти молотильные колеса нужны, и почему Он бьет всякого, кого принимает, чтобы мы были лучше, чтобы мы были приготовлены, чтобы никого не было напрасно ожидающими, ну а чтобы все были достойны.
Сколько б ни было в мире путей, сколько б ни было в мире дорог, нет дороги прекрасней, чем Бог приготовил в заботе своей. Лишь Христом сможешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Сколько б ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, поможет никто тебе в ней. Лишь Христос, друг самый дорогой, справиться сможет Он с самой большой бедой. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле. Твоей лишь Христос.
А если б тебя вдруг постигла такая беда, и кто-то принес злую весть к твоему бы порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада, о, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом снесен был с земли, и ты вмиг один вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли. Какое б тогда произнес ты пред Господом слово? А если б детей всех лишился в один страшный миг, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой б молитвой простер ты к Господу руки? А если бы ты был проказою лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, если бы хлебом твоим стали слезы и стон, какое б тогда произнес ты пред Господом слово? Ты скажешь, не может такое обрушиться в раз. О да, но однажды случилось все сразу с Иовом, и к праведной жизни допущен был Господом враг. И стад всех лишился Иов, и детей всех, и крова. Он заживо гнил от проказы, вдали от людей. Он все потерял, но пред Богом вставал на колени и слово одно повторял, повторял каждый день. Да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь, и случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы. Без воли Господней ничто в твою жизнь не ворвется. Не может упасть даже волос с твоей головы. А что до души, враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках. Это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господь не оставит тебя. И в молитве скажи, да будет имя Господне благословенно.
Однажды Георга Мюллера спросили, какой наилучший способ для получения сильной веры? Он ответил: «Единственный путь к получению сильной веры – это через преодоление больших испытаний». Как это верно? Упование нужно именно тогда, когда все вокруг изменяет. Дорогой друг, ты не отдаешь себе отчета в ценности предоставленного тебе ныне благоприятного случая. Если ты в данное время переживаешь великое горе, ты находишься как раз в обстоятельствах, способствующих укреплению веры. И если ты не поддашься искушениям, Господь научит тебя в течение этих тяжелых часов, как пользоваться властью Его престола таким образом, чтобы достичь успеха, какого ты не видел доселе. Не бойся, только веруй. А если страх тебя одолевает, возведи очи твои к Господу и скажи: «Когда я в страхе, на тебя уповаю». И ты еще возблагодаришь Бога за школу печали, которая оказалась для тебя школой веры. Сильная вера рождается при сильных испытаниях. Если мы посмотрим в духовную область или в область временного, мы увидим, что все великие реформы, полезные открытия, духовное пробуждение являются следствием многих трудов, слез, бдений и пролития крови мужей и жен, страдания которых были муками рождения этих достижений. Существует легенда о немецком бароне, который в своем замке на Рейне протянул проволоки от одной башни к другой, чтобы ветер превратил их в иолову арфу. Нежные ветерки играли вокруг замка, но музыка не рождалась. Однажды ночью разразилась большая буря, гора и замок содрогнулись от нее. Барон вышел на порог посмотреть на страшный ураган, и вот... Эолова арфа наполнила воздух звуками. Нужна была буря, чтобы вызвать музыку. Разве вы не знали людей, жизнь которых не издавала чарующей музыки во времена безмятежного благополучия, но которые, когда буря разразилась над ними, изумили себе подобных силою и мощью своей музыки? Ты можешь всегда рассчитывать на Бога. Время после пережитых несчастий, если они были в правильном духе преодолены, Он сделает в 1000 раз благословение, нежели то, которое предшествовало этим испытаниям. В послании к евреям, 12 главе, мы читаем: «Всякое наказание кажется не радостью, но то, что после, о, какое у Бога великое вознаграждение!»
Мой Христос меня знал до вселенских начал, ясно видел через толщу веков. Он меня возлюбил и молясь искупил на Голгофе, проливши священную кровь. Ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий, любящий, дорогой. Ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий, любящий, дорогой. Я с тех пор в нем сокрыт, потому мне открыт благодать и величие путь. Потому я люблю драгоценность мою, для общения с ним я в молитве стремлюсь. Ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий, любящий, дорогой. Ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий, любящий, дорогой.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Во славе грядет взять готовый народ, что в чертогах любви воссиять. Кто вполне в нем и с ним в рай вошедший святым, будет подвиг Христа в небесах прославлять. Ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий, любящий, дорогой, ты понимающий, ты всех прощающий, ты обнимающий.